Я прочитаю послание Ефесянам, 1 глава, с 15 по 19 стих. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Послание к Ефесской церкви написал апостол Павел, когда находился в узах. Чем отличается это послание? Тем, что к Ефесской церкви Павел открывает более детально учение о церкви. В этом послании шире открывается о правильных взаимоотношениях между Богом и церковью по образцу правильных отношений в семейной жизни. Что просит Павел у Бога за Ефесскую церковь? Чтоб Бог дал премудрости и откровения познавать Его. Первое. Познавать, не просто узнать. Познать, то есть войти в знание, прочувствовать, соединиться, познавать Бога. Написано, оставит человек отца и мать, прилепится, будет двое, одна плоть. Совершенно два разных человека, разного пола, разные семьи, разные традиции, культура, соединяются, становятся одно, одна плоть. Теперь что происходит? Муж чувствует то, что чувствует жена. Муж любит то, что чувствует, что любит жена. Соединение. Второе, о чем апостол Павел просит Бога за Ефесскую церковь, чтобы познавали, в чем состоит надежда призвания Его. В чем состоит надежда? Когда мы покаялись, обратились, оправдались кровью Иисуса Христа, Бог нам подарил надежду. Надежда здесь написана в 18 стихе. «Какое богатство славного наследия Его для святых!» Оправдавшись кровью Иисуса Христа, мы получили надежду на славное наследие, которое Бог приготовил для святых. В своей проповеди я хотел бы немножко более детально остановиться на первом, о том, что я сказал, о познании Бога. И чтобы более конкретизировать, познание воли, чувств, познание воли Божьей. Этот вопрос, наверное, особенно остро становится перед молодыми людьми, которые хотят вступить в брак. Выбор раз и навсегда, и поэтому этот вопрос наиболее острым. Как же познать волю Божью? Недавно с некоторыми братьями общался и делились, кто как познавал волю Божью в вопросе выбора. Один брат рассказывает, говорит, ну, у меня все было просто. Я помолился, в эту же ночь моему отцу приснился сон, что я держу в руках змею, и я понял, что это воля Божья. Ну, кто-то так узнает волю Божью. Другой брат рассказывает, а я тоже решил жениться. Подошел к своему служителю, служитель говорит, а ты волю Божью познал в этом вопросе? Да нет, не познал. Ну, а как ты собираешься жениться? Иди познавай. Ну, он говорит, я уже решил проверенным методом, кто первый зайдет в церковь, я приду в 5 часов, вот возраст от 20 до 30 лет, вот кто первый зайдет, тот и будет. Заходит одна сестра, он говорит, да нет, что-то посмотрел, вряд ли будет это воля Божья. Ну, есть вопросы более сложные, есть вопросы более простые. На вопросах более сложных, что касается воли Божьей, иногда кажется, что это происходит какая-то ошибка. В 1795 году в одной христианской семье, семья была глубоко православной, и рождается сын, пятый. Звали его Кондратий. Когда он родился, этот ребенок отличался особенными умственными способностями. Прошло 3-4 года, этот ребенок заболел смертельной болезнью. И мать стала на колени и говорит: «Господи, я всю жизнь поступала по Твоей воле. Сделай один раз по моей воле. Пусть этот сын останется живой». Проходит один день, наступает ночь. Этой матери снится сон. Ведет ее ангел по коридору, заходит в первую комнату, смотрит, ее сын здоров, гуляет, радуется. Заходит заводит во вторую комнату. Во второй комнате он уже в подростковом возрасте, отличается талантами, успехом среди своих сверстников. Мать за него радуется, заводит в третью комнату. В третьей комнате он уже женатый человек, как будто бы в каком-то обществе находится. И тут ангел заводит его в четвертую комнату. А в четвертой комнате виселица. Мать ничего не поняла. Проходит определенное короткое время, и все, что было в снах ее, начало сбываться. Этим человеком стал Кондратий Рылеев, который после восстания декабристов, которого повесили. Вот. К чему я это рассказываю? Когда кажется, что происходит какая-то ошибка в отношении нас, то нередко появляется ожесточение в адрес Бога. И хочется как-то поменять Божие намерение, Божий план в отношении какого-то дела. Мы давайте проследим с вами о двух человеках, о которых описано в Библии. Первый человек, о котором я хотел бы порассуждать, это человек, праведник, звали его Ной. Хотел бы проследить по его жизни о том, как он относился к воле Божьей. А второй пример будет Лот, как отрицательный персонаж. Читаю 6 глава со 2 стиха. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, будут дни их 120 лет». Сынами человеческими принято называть потомков Каина. И в глазах Бога это было беззаконие, когда поколение Сифа, названные сынами Божьими, входили к дочерям человеческим, брали их себе в жены, и это было мерзостью пред Богом. И Бог сказал, что ваши дни будут 120 лет. Дальше мы читаем. «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле». Помимо того, что люди стали делать первое беззаконие, мы видим второе. Все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время. Дальше мы читаем 5 стих. 8 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Теперь открываю текст Писания, который записан Римлянам. В 7 главе. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». По жизни Ноя мы видим, что этот человек принес свое тело в жертву для разумного служения. Когда начал строить ковчег, строил не один десяток лет. Мы видим, что этот человек сильно отличался от всех. У всех были злые помышления во всякое время. Написано, Ной был непорочен пред Богом. Написано, что люди делали беззаконие, а Ной обрел благодать пред Богом. Это, если мы будем читать 6 главу Бытие, мы явно будем прослеживать о том, насколько положительным примером, человеком был Ной. И он по всем этим пунктам, которые мы сейчас прочитали, представьте в жертву тела ваши, не сообразуйтесь с веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Ной по всем этим трем правилам прожил правильно. И поэтому ему было легче признать волю Божью относительно его. Что, какая была воля Божия относительно Ноя? Воля Божия была в том, что он построил ковчег, сохранил жизнь свою, жизнь своих семей, жизнь животных. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Жизнь Ноя подходит к концу, и Бог ищет человека, который предстоял бы пред лицом Божьим вместо Ноя, потому что люди опять начали делать зло и развращаться на земле. И Бог избирает Авраама. Отец Авраама – Фара. У Авраама было два брата. Один из братьев родил Лота и потом умер в молодости. Лот жил постоянно с Авраамом и путешествовал вместе с ним. Мы можем предполагать, что встреча Ноя с Авраамом все-таки была, потому что когда Ной умер, Аврааму уже было 58 лет. То есть, скорее всего, у них была какая-то встреча. Скорее всего, Ной передал какую-то веру в Бога Аврааму. И вот Лот путешествует вместе с Авраамом почти 25 лет. Куда ни пойдет Авраам, берет везде с собой Лота. И теперь выбор перед Лотом. Выбери себе землю. Лоту нужно было бы, конечно, отдать лучшую землю Аврааму, так как он стал для него почти что отцом и заменил отца Лоту. Но Лот этого не делает. Выбирает лучшую землю себе и поселяется там. К Аврааму приходит Бог. Два ангела и Бог. Не написано в Библии, как выглядел там Бог. Но Авраам его сразу узнал. Когда пришли три мужа, Авраам подбежал, сказал, «О, владыка!» Потом, когда они пообщались, два ангела пошли в Содом и Гоморру истреблять, а Бог остался с Авраамом. И с Авраамом общаясь, он говорит, «Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» И он сказал, что хочет сделать. Он хочет истребить Содом и Гоморру. Авраам попытался как-то Божье намерение исправить, но Бог был прав в своем намерении и решил истребить эти города. Приходят два ангела к Лоту. Лот сидит у ворот. Теперь мы прослеживаем здесь, не сообразуйтесь с веком сим. Лот сидит у ворот среди знатных старейшин этого города. Приходят два ангела, он их просит войти к себе в дом. Они говорят, нет, нам нужно ночевать на улице. Лот все-таки просит, нет, вы войдите ко мне. Он стоял на своем, и что получилось? Пришли злые люди, жители этого города. Хотели сделать, причинить зло этим людям. Проходит короткое время. Ангелы начинают поторапливать Лота. Сейчас сгорит Содом и Гоморра, выходи. Выходи и спасайся на ту гору. Теперь Лот делает попытку опять вмешаться в Божий план. Божий план был спасти Лота. Лот говорит, Господи, позволь мне пойти побежать в Сигор. Сигор должен был быть тоже истреблен. Но Бог по милости сказал, что ладно, ради тебя я его оставлю. Не буду истреблять этот город. Лот пытается убежать туда, бежит туда, и там оборачивается жена, становится соляным столбом. прослеживается четкая, ясная мысль. Когда человек пытается внести корректировки в Божие дело, в Божий план относительно себя, никогда хорошо не получается. У Лота Лот потерял жену. Проходит короткое время, все равно мы читаем, что Лот убежал, ушел жить в гору, куда ему говорили ангелы. Мало того, что Лот ушел жить в гору, и так случилось с его женой, мы читаем, что дочери Лота поступают точно так же, как их отец. У них не было наследника, и они посчитали это Божьей ошибкой и решили исправить. Появилось два народа, которые служили сетью для народа израильского. Мы читаем о том, как Валаак просил Валаама, чтобы он проклял народ израильский, когда те шли по пустыне. Мы потом читаем, что народ израильский слился с народом, с моавитянами. И везде, везде, везде были препятствия. Проходит короткое время, когда пошел период судей. Моавитяне, потомки Лота, несколько раз одолевали израильтян и брали их себе в плен. Моавитяне и моавитяне, два народа, которые произошли от Лота, они на протяжении всей Библии служили сетью, служили петлёю для народа израильского, для людей Божьих, таких как Соломон, который взял дочерей моавитских и аммонитских. Вот. Мы читаем от Матфея в 7 главе, 9-10 стих. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Нам, христианам, детям Божьим, которые являются таковыми на деле, не нужно бояться и переживать о том, что случаются у Бога какие-то ошибки. Написано, что любящим Бога, призванным к его изволению, все содействует ко благу. О ком это речь идет? Речь идет о нас, о детях Божьих. Человек рожден на страдания. И если сейчас нет этих страданий, то это милость Божья. Но они у каждого будут. И будут страдания и сильные, и не очень сильные. И когда будут сильные страдания, тогда будет искушение ожесточиться на Бога. Посчитать, что Бог сделал какую-то ошибку в отношении того или иного случая. Поэтому нам нужно помнить этот текст Писания. Воля Божья благая, угодная и совершенная. Для того, чтобы она была, для того, чтобы мы могли ее принять, такую волю благую, угодную, совершенную, нам необходимо представить жертву тела свои для служения. Нам необходимо не сообразоваться с веком сим и преобразоваться обновлением ума нашего. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.